Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Перед финальным забегом о тактике и стратегии оппозиции до и после президентских выборов. Ну и, в общем, вот о движухе, как любит говорить нынешняя молодежь, которая, очевидно, чем ближе к выборам, тем очевиднее в политическом процессе и в политическом пейзаже российском. Мы сегодня говорим с политиком Владимиром Меловым. Здравствуйте, Володя. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира мы, как всегда, подключим во второй половине часа, и я прочту уже и вопросы, которые пришли к нам на сайт и на форум Свободы, но начну, естественно, с новости важной, поскольку только вы вчера вроде как вот публично под телекамеры поддержали Григория Явлинского, сегодня пришла новость, что есть, то есть, в общем, брак, и, скорее всего, могут не зарегистрировать, хотя еще вот вроде есть время до 25 числа, когда попробуют еще 200 тысяч подписей проверить. А ваша реакция в Твиттере понятна, озвучьте ее радиослушатели.
Ну, я, кстати, хотел сказать, что мы специально даже старались наш съезд побыстрее провести, потому что знали, что может наступить такая нехорошая ситуация, то есть вероятность все-таки того, что откажут Явлинскому в регистрации, она высокая.
Он, кстати, когда вот на вашем месте да. минувший понедельник здесь был, предположил такую перспективу?
Ну, это в наших условиях, это естественно и логично это предполагать, но я бы сказал несколько вещей. Первое. Это еще не окончательное решение вопроса. Это далеко не конец истории. И, во-первых, формально ЦИК отложил решение на несколько дней, там будет эта повторная выборка. Во-вторых, даже если ЦИК, допустим, примет решение отказать в регистрации, это тоже не конец истории, это можно будет обжаловать. Кроме этого, до президентских выборов остается больше месяца, и вы знаете, какое у нас, по крайней мере, в конце года разогрелось митинговое движение, мощное впервые за 20 лет. Это серьезная такая история, и, конечно, не использовать этот потенциал для того, чтобы добиться регистрации независимых кандидатов, прежде всего Явлинского, насколько я понимаю, потому что там уже Прохорову, видимо, ничего уже не угрожает, его регистрируют.
Он, кстати, сегодня высказался за то, чтобы выборы были легитимными, нужно добиваться того, чтобы Явлинский был.
И это он очень правильно сделал, и спасибо ему за это, потому что я думаю, что в принципе всех разумных, ответственных политиков сегодня должно объединять одно. Это понимание того, что все, кто хочет участвовать в выборах и имеет на то основание, имеет поддержку людей, они должны быть до выборов допущены. В этом смысле я должен сказать, что я категорически против того, что не допустили до выборов и Лимонова там и так далее, да, хотя... У них наверняка шансов собрать 2 миллиона подписей не было, но это требование вообще избыточно. И поэтому здесь, когда, скажем, мы говорим о допуске независимых кандидатов до выборов, речь вовсе не только о Явлинском, но для меня в чем цена, конечно, кандидатура Явлинского? В том, что, во-первых, он нашел в себе силы и мужество пойти и выполнить это формальное требование, 2 миллиона подписей собрать. Это очень тяжело. Аня, я занимался последние два года вопросом
вот вообще...
президентских выборов. Да?
Нет, вы вообще верите в то, что... Даже он в прошлый раз говорил, что довольно сложно, 1,5 миллиона, времени очень мало. Ясно, что могут ошибиться даже в написании там чего-нибудь, что-нибудь. Ну, то есть совершенно понятно, что все сделано для того, чтобы это не этого не произошло.
Ну, эта ситуация, конечно, на грани фантастики. Хотя, знаете, когда там мы партию создавали год назад, то тоже говорили, что невозможно собрать 45 тысяч членов там в отведенные несколько месяцев. Но оказалось, что это очень трудно, очень-очень трудно. Ну, можно. И, в общем, я думаю, что здесь тоже у нас огромное количество людей, которые, я знаю, помогали им собирать подписи, сами подписали за Явлинского. Ну, то есть, там, по крайней мере, это реальные подписи, да, вот у меня в этом нет сомнений. И дело даже не в этом, просто вот во всей этой ситуации, когда, ну хорошо, вот у вас есть такой сложный административный барьер в виде подписей. И я вот за последние два года только и делал, что уговаривал там всех, кого можно, приличных, достойных людей, выдвигаться на президентские выборы, они все там с удовольствием раздавали интервью там разные, говорили, что они что-то не исключают, но потом на ушко так шептали, типа, Володь, ты понимаешь, ну неохота нам собирать эти подписи, тратить ресурсы, все равно зря, все равно не зарегистрируют. У меня с Явлинским был разговор первый раз на эту тему в середине декабря, и он мне честно и открыто сказал, что я иду на это, осознавая, что риск нерегистрации огромный. То есть, вот что все эти усилия новогодние там героические могут пропасть даром. Я его за это очень уважаю, и, конечно, здесь вопрос в том, что у нас сейчас не такой большой выбор возможностей, как противостоять Путину 4 марта. Вот там, скажем, Лимонов или Навальный, это гипотетические возможности. Они как журавль в небе где-то были, но реально вот в сегодняшнем практическом поле их как кандидатов просто нет, да, в формальном отношении. А Явлинский есть. Может быть вынесено постановление ЦИК о его регистрации и допуске на выборы, чтобы он был в бюллетене. И это та реальная возможность, за которую нам надо бороться, у нас их не так много.
А, хорошо, вот смотрите, Явлинский сегодня сказал, что происходит это в том числе и потому, что боятся тысяч наблюдателей, которые «Яблоко» может выставить на выборах, потому что и минувшие выборы показали, что самыми подготовленными, внятными, так сказать, оснащенными технически, умеющими довести дело до конца, оказались как раз наблюдатели от «Яблочника». Они такие системные, современные и так далее. А это возможный вариант, который стал, собственно, вот причиной того, что не зарегистрировали. Хотя, конечно, единороссы говорят о том, что надо подчиняться закону. Если нарушение, то и нарушение.
Ань, да, эта причина действительно вот лежит в основе нежелания регистрировать Явлинского. Одна из важных причин – это вопрос с наблюдателями, потому что вот у нас сотни человек от Димвыбора пошли наблюдателями формально, там, выдвинутыми партией «Яблоко» на выборах в Думу, и «Яблоко» было такой самой неприятной занозой для власти, конечно, на декабрьских выборах, потому что вот говорят, что там они не добрали 7-процентный барьер по официальным данным, и эти голоса были потеряны. Ничего это не было потеряно, потому что «Яблоко» помогло спасти от кражи многие тысячи голосов, отстояв на участках рядовыми наблюдателями вот попытки фальсификации, которые не прошли. И вот именно из-за этого «Единая Россия» получила формальный результат меньше 50%. Поэтому, конечно, они этот опыт учитывают. Власти сейчас делают все, чтобы фальсификациям открыть дорогу и зеленый свет. Увольняют губернаторов, там, которые не справились и не добились нужного результата «Единой России». Я думаю, что зачистка наблюдателей, что будет для них возможным, если они допустят Явлинского, это одна из серьезных причин, но, я думаю, не единственная.
Сегодня господин Исаев, ну, вообще единороссы, естественно, комментируют то, что происходит, и Андрей Исаев, глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, говорит о том, что полемика вокруг снятия Явлинского носит очень специфический характер. Они агитировали за честные выборы, за то, что все должны быть по закону, а теперь выясняется, что все должны быть по закону только тогда, когда им это выгодно. Когда выгодно говорить о Явлинском, и переданные в ЦИК пройдут повторную проверку в связи с превышением числа недостоверных подписей. Так, может быть, вот эта вот проблема теперь двойного стандарта может не сыграть на руку оппонентам? В том числе либеральные.
Нет никакого двойного стандарта, потому что вот сегодня же, пока господин Исаев давал эти комментарии, сегодня Верховный суд России принял решение восстановить республиканскую партию Рыжкова, которую тоже ликвидировали, что она якобы не соответствовала там каким-то требованиям, а потом Европейский суд признал, что эти требования избыточные и противоречат российским международным обязательствам и российской конституции. И в результате суд был вынужден тоже признать избыточность этих требований, установленных к закону, и И ровно то же самое касается и вот этого избыточного требования о 2 миллионах подписей. Оно катастрофически завышено. Но, тем не менее, Явлинский пошел, и Прохоров, и другие, да, пошли на то, чтобы эти подписи все-таки до ЦИКа донести. И в этом смысле я считаю, что вот эти унизительные проверки, которые там есть, я же знаю, я сам проходил через то, как эти проверки проводятся. Вот я помню какой-то потом круглый стол после выборов в Мосгордуму в 2009 году, где сидел такой вот тоже со стеклянными глазами единорос, такой пышущий здоровьем и богатством, и говорил: да вы просто в оппозиции не умеете документы оформлять. При том, что мою собственную подпись избирательная комиссия признала недействительной, которую я имел право поставить как житель округа, где баллотировался как
избиратель. Ну, там история, да, с Митрохиным, он,
да, говорит, что... Да, и я говорю: слушай, мужик, ну ты молодец такой, да, а что мне надо было делать, что я неправильно оформил? Мне надо было крестик вместо своей подписи поставить или что, да? Ну, он, естественно, отвечать не стал, но вот все эти разглагольствования о том, что якобы оппозиция там не хочет выполнять требования закона, ерунда, эти требования избыточные, но мы их выполняем.
Хорошо,
поэтому Валерий, обязаны регистрировать.
Стоп. Вот, а с Прохоровым же нет проблем?
Ну, это, безусловно, политическое решение, точно так же, как его уведомление в ЦИК от 9 декабря нашлось, да, когда, помните, была история, когда в декабре ЦИК сказал, что вот все, кто там подал уведомление, мы назвали, Прохорова там не было, а через три дня он сказал, что выдвигается, и они говорят: да, вот бумажка нашлась у нас, да, скорее всего, изготовленная задним числом. Очевидно, что Прохоров выдвигается по просьбе Путина, очевидно, что он такой лояльный, управляемый кандидат, ну, и поэтому ему Зеленую улицу открыли с... регистрации по подписям, там сколько там, 3 или 4,8% брака там у него, да, всего-навсего. Я честно скажу, что я на этом, вот в этом политическом пространстве, ну, постоянно нахожусь там 24 часа в сутки, да, и, знаете, я в Москве, я ничего не хочу сказать, я вообще за регистрацию всех, кто хочет, да, но я в Москве живых людей, которые либо подписывались за Прохорова, либо собирали подписи за Прохорова,
я практически
не встречал. Ну, Ань, когда вам надо собрать 50 тысяч подписей на регион, а столько требуется вот по действующим как бы правилам, и в том числе в Москве, ну, вы будете видеть этих сборщиков. Вот вы будете их видеть физически.
Ну да,
вы
тут ними... вот сосчитали, там 40 тысяч людей должно быть, чтобы собирать эти подписи. Но это тогда вопрос одинаковый. Если ты не видишь их за Прохорова, то их ты также не увидишь и за Явлинского.
Нет, за Явлинского было довольно много.
Это и тоже...
Я просто постоянно, то есть вот в течение этого месяца там в районе Нового года, да, ну постоянно можно было столкнуться со сбором подписей. Извините, я говорю только о своих личных ощущениях, да, но мое мнение тоже что-то значит, потому что я в этой среде живу, да, если хотите. И если я не видел ни одного сборщика Прохоровского, да, кроме как в аэропорту стоят там двое дядечек, к которым никто не подходит. Ну, тоже, знаете, вот эти вот там 3,8 или 4,8%, ну, у меня вызывают большие вопросы, хотя, я подчеркиваю, я за то, чтобы Прохорова регистрировать, и даже Мезенцева регистрировать. Все, кто хочет, должны иметь право участвовать.
Ну, я-то думаю, что это было бы совершенно верно, и никто бы в этом смысле не сомневался тогда в желании хоть каком-то продемонстрировать настоящую политическую, не настоящую, но близкую к настоящей хотя бы политическую историю вот на этих вот выборах. Но с точки зрения, если этого не произойдет и останется только Прохоров, что это будет означать для избирателя?
Ну, во-первых, я бы не торопился еще с выводами, потому что, еще раз, решение окончательно не принято. За него надо бороться. И я вот, пользуясь случаем, хотел бы всех призвать всерьез побороться за регистрацию Явлинского, потому что если его не будет в бюллетене, это очень плохо. Это значит, что те избиратели, которые настроены за его голосовать, а их много, Яблоко, вот несмотря на все соцопросы, которые рисуют 1% и так далее, да, ну вот я обращаюсь просто к людям, которые работали наблюдателями на участках в декабре, которые реально видели результаты голосования. Ну вы же видели, что 15-20% Яблоко брало во многих районах Москвы и Питера легко. Результат сопоставимый с КПРФ, да, когда все говорят, что 100%, если будет второй тур, то выходит Зюганов, это совершенно не факт. Избирателей там много, особенно в крупных городах. И самая главная проблема, что избиратели Явлинского, они с очень высокой степенью вероятности не придут на выборы, если его не допустят и не зарегистрируют. Это значит, что Путину будет легче выиграть в первом туре, получить больший процент голосов, И, конечно, никакой Прохоров все это не компенсирует.
Ну, вот отчасти вы ответили на вопрос, зачем это в том числе и власти, потому что эти 5-7% даже по стране, они в результате могут сильно поменять картинку.
Да, я думаю, что там реально пошел разговор о том, что Путин попытается избежать второго тура, выиграть сразу в первом, и для этого каждый процент ему, конечно, важен.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Владимир Милов. И вот вы можете, конечно, присоединяться к нашему разговору. Сейчас я буду читать вопросы, которые уже задали. И благодарят вас, кстати, наши слушатели, за поддержку Григория Явлинского.
Спасибо.
И хотели бы еще в этой связи вот что уточнить. Это на сайт пришел вопрос. Опять же, спасибо, что поддерживаете. Симпатии активного сообщества к Явлинскому растут. Но вот если накануне первого тура ваши опросы, господин Милов, подчеркиваю ваши, покажут, что у Явлинского нет шансов быть вторым, что вы будете делать?
В любом случае, сейчас картина складывается таким образом, что если перед думскими выборами все, помните, бегали, думали, за кого голосовать, то ли за Яблоко, то ли за Справедливую, может, за Жириновского, да, там были и такие варианты, или за Правое дело вообще, то сейчас ситуация довольно сегментирована. Люди очень четко определились, что вот им понятный набор кандидатов, люди все известные, большинство давно вообще варится в политике там наверху, да. И отношение у избирателей такое, что они, в принципе, вот уже определились с кандидатом, большинство людей, это по моим ощущениям, и что если этого кандидата, например, не будет, то они вообще не пойдут голосовать и вряд ли передадут голоса кого-то кому-то другому. То есть мне очень трудно представить, например, что избиратели Прохорова или избиратели Явлинского пойдут там голосовать за Зюганова или Миронова.
Это вряд ли такое может быть. Ой, вот это такой тоже тонкий теперь момент. Люди, которые говорят, да я себе представить не мог, но если вдруг будет пара Путин-Зюганов или Путин-Миронов, я вот...
Вот смотрите, это второй тур. Сейчас мы говорим о первом туре. В первом вы выбираете все-таки кандидата, который вам ближе из того списка, который есть. Совсем другое дело, это вообще отдельная проблема, проблема второго тура. Это уже не проблема выбора между тем, кто вам нравится, не нравится, больше нравится, меньше нравится. Это просто проблема, вы хотите продолжать как сейчас, или вы хотите как-то что-то поменять, или вы считаете, что эти перемены могут быть не к лучшему там, или к лучшему. Вот это я сейчас предлагаю не обсуждать, можем отдельно поговорить. А вот в первом туре вопрос в том, что если какой-то кандидат не попадает в итоге в бюллетень, вот по моим ощущениям, его избиратели в основной массе просто не пойдут на выборы. И это, конечно, то, что Путину надо. Потому что за него эти люди точно голосовать за Путина не будут. А если они придут и проголосуют за другого кандидата, то Путин имеет все шансы получить свои там 35 или 40%, сколько у него сейчас реально по рейтингам
есть. Ну вот якобы есть какой-то тут закрытый опрос в ФАПСИ сегодня. Коллегам прислали кто-то из депутатов. И 38 у Путина, 20 у Зюганова. Якобы вот такие цифры.
Я думаю, это правдоподобно. Я думаю, что если даже считать с учетом поправок на там, допустим, 10-процентную даже натяжку, примерно как это было в декабре, ему, похоже, не видать второго, там, первого тура, победы в первом туре как своих ушей. Скорее всего, просто по объективным показателям он так или иначе выходит на второй тур. А для того, чтобы избежать второго тура, нужно будет предпринять им очень серьезные усилия и пропагандистские, и административные, как-то вертикаль свою привести в чувство. Она в декабре просто не сработала реально. И там реально пойти на очень-очень масштабные фальсификации.
Хорошо. Тогда скажите, вот если все-таки добиваться того, чтобы... Ну, во-первых, сейчас мы еще не знаем, мы окончательно ничего не будем говорить. Может быть, следующие 200 тысяч подписей за Явлинского проверят, и там все будет в порядке к 25-му, к 26-му числу. Но если так не будет, каков механизм и как это можно добиться, чтобы приняли иное решение? Вообще прецедентов не было, и с точки зрения закона неподтвержденный неверный брак в подписях автоматически означает все.
Во-первых, всегда вот эти решения по подписям, они с юридической точки зрения очень спорные. По всем этим отказам. Они мега спорные, и вот не надо рассказывать сказок, что вы там оппозиция, там всегда там не соблюдаете закон там и так далее. Вы просто возьмите любое решение, вот бумажку юридическую, да, о том, где написано, что вот у кандидата там так-то проверяли подписи, кто проверял, в соответствии ли с установленным порядком, почему они написали именно так. Ну, я помню, вот мое это заключение графолога, да, что графолог говорит, что подписи в такой-то строчке и в другой строчке на другом листе возможно выполнены одни лицом. И вот это вот возможно, вместо того, чтобы трактовать в пользу там заявителя, да, его сразу, возможно, значит, типа подделка, да. И я вот когда в ЦИКе перед Чуровым выступал тогда 2,5 года назад на Мосгордоме, я ему говорю, мужики, ну вы что? Ну вот давайте изучим этот вопрос, давайте наймем каких-то других экспертов независимых, они пусть посмотрят, возможно это или невозможно. Нет, все вот признается как в первой инстанции. Ну так что вот не надо рассказывать, что это все априори правильно.
Правильно, но это
что...
же все время, усилия. А время, оно все, оно уже как шагает.
Я хочу сказать простую вещь. Все основания для снятия кандидатов по подписям, они исключительно юридически зыбкие. Все это туфта, писанная вилами на воде, что якобы у Явлинского или кого-то другого чего-то там не соответствует. Да? Это еще 10 раз надо доказывать самому Центризбиркому. Чтобы ЦИК доказывал людям, что реально их эксперты чего-то значат, а они не просто каких-то девочек посадили, которые не могут отличить там одно от другого, да. Поэтому то, что они там, у них рабочая группа чего-то нарыла, знаю я цену, как работают все эти рабочие группы. Это все туфта. И в этом смысле, если Явлинский принес подписи, значит, его надо регистрировать. Слушайте, ну правильно сегодня Леша Навальный написал в блоге, что Яблоко больше 2 миллионов голосов только что получил на выборах, это официально справкой удостоверено Чуровым, да.
Это правда.
Ну так и что? Ну все, значит, такая партия, у нас просто действует закон, что партия, которая не прошла в парламент, не может выдвигать кандидатов в президенты без подписи. Ну так они вот уже собрали 2 миллиона голосов за партию, где Явлинский стоял лидером первым, да, там, номером в списке, да, поэтому, ну как здесь, что, какие еще могут быть сомнения, что они реально могут собрать 2 миллиона поддержки?
Вот, может быть, это
есть.
И есть главный аргумент и главный лозунг, которым можно оперировать в этой ситуации.
Абсолютно. И я считаю, уникальная возможность в этой связи, то, что вы видите, на какие уступки серьезные власть начинает идти под давлением массовых протестных митингов. Причем не самых массовых в истории, но достаточно массовых, да. Там Медведев издевался пару лет назад над перспективой возврата выборов губернаторов. Сейчас закон внесен, да. Поэтому, если есть возможность собрать много людей и потребовать регистрации независимых кандидатов на президентские выборы, значит, это надо сделать. Просто на этом требовании надо акцентировать внимание. Если оно размоется, то там за десятками других требований, то, конечно, у власти будет возможность все это дело замотать.
Но еще смотрите, вопрос в позиции Мезенцева, он-то сегодня как раз говорит, ну, я спокоен, проверят, но будет не так, значит, я с ним, я уж не говорю о скандале, который с его подписью случился.
Ну, Мезенцев бы лучше, конечно, помалкивать и никуда не показываться, потому что его просто поймали за прямой рисовкой, и то, что его не регистрируют, я думаю, связано в том числе с тем, что решили не позориться, мы его все-таки додавили. Хотя, ради бога, я не против того, чтобы Мезенцев баллотировался, но это очевидно. Видно, показывают как раз двойные стандарты власти, что они хотели его зарегистрировать, но если бы мы его не поймали, да, может быть, и зарегистрировали бы. Но Мезенцев представитель власти. Чего о нем сейчас говорить? Он независимым кандидатом не является.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Григорий Явлинский заявил, что претензии Центризбиркома к подписям, собранным в его поддержку для регистрации кандидатом на президентских выборах, носит политический характер. Это политическое решение властей, чтобы сделать выборы безальтернативными, считает основатель партии «Яблоко». По итогам первой проверки подписных листов Явлинского в нем выявлено 23% брака при допустимых 5%. Верховный суд России отменил решение о ликвидации Республиканской партии и постановил пересмотреть соответствующий иск Федеральной регистрационной службы. Таким образом, суд удовлетворил заявление лидера партии Владимира Рыжкова, который просил пересмотреть дело в связи с решением Европейского суда по правам человека. В Москве учащиеся факультета журналистики МГУ ждут визита президента России Дмитрия Медведева 25 января, в День российского студенчества. Об этом сказала декан факультета Елена Вартанова. В России создан общественный совет при бизнесмене Михаиле Прохореве, баллотирующемся на пост президента страны. Как сегодня сообщили в пресс-службе предпринимателя, в него вошли 18 человек. Среди них певица Алла Пугачева, Константин Хабенский и Леонид Ермольник, режиссеры Павел Лунгин и Валерий Тодоровский, баскетболист Андрей Кириленко. В Петербурге задержан лейтенант полиции Денис Иванов, подозреваемый в избиении 15-летнего подростка, который скончался в воскресенье по дороге в больницу. На круизном лайнере «Коста-Конкордия», потерпевшем крушение у побережья Италии, обнаружены тела еще двух жертв катастрофы. Число жертв возросло до 15. Не менее 17 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Водолазы продолжают поисковые работы на судне.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Владимир Милов сегодня мой гость. Вчера прошел такой объединительный съезд, и Владимир Милов поддержал как политика Григория Явлинского. И вот сегодня, по-моему, с некоторым удивлением ощущает себя человеком, который не выходит из эфиров, в том числе и федеральных каналов. Это тоже показательная история. И партию Владимира Рыжкова сегодня восстановили как партию. То
да,
есть совершенно очевидные такие вот просто ежедневно наблюдаемые истории изменения такого вроде бы политического курса, но, с другой стороны, тут же, чтобы жизнь медом не казалась, на всякую ковришку есть своя ложка дегтя. Вот мы обсуждали только что, что, возможно, есть опасность нерегистрации Явлинского в качестве кандидата, потому что ЦИК сегодня обнаружил недействительное некоторое количество подписей, больше 20%, но будет еще проверять. Вы подключаетесь к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И я сейчас вернусь к вашим сообщениям и буду подключать вас к нашему разговору, но сначала несколько слов о статье Владимира Путина, поскольку он со своей второй частью программы выступил в «Независимой газете». Сегодня его статья посвящена национальному вопросу. Она очень пространная. Ее сопровождает большое количество цитат от там, временных лет до Ильина, Достоевского и так далее. Прочту только очень внятный такой, как мне кажется, критический разбор главного редактора «Русского журнала» по поводу этой статьи, чтобы понять, из чего она состоит, и потом вот два вопроса, которые, поскольку главным образом их и комментируют сегодня СМИ. Авторы текста не понимают, я опускаю такие сильные выражения, которые использует автор, в том, о чем они пишут, замечает в ряде постов и в своем блоге главный редактор «Русского журнала» Александр Морозов. Это не статья политического лидера, а студенческий реферат, рваный, без понимания смысловых связей. Это более тяжелый случай эклектики и идеологизма, чем были у Путина когда-либо ранее. Ранее он избегал такого школярского академизма и говорил на своем гопническом языке, но говорил прагматично, а тут действительно видно невооруженным глазом стилистика какого-то центра производства идеологем, в кавычках, второго эшелона, джигурда какая-то это писала, почти как Кирилл Фролов. Кирилл Фролов – это глава Ассоциации православных экспертов, которого когда-то избил скандальный шоумен Никита Джигурда. Вот такая характеристика нынешней статьи в «Независимой газете». Но там есть две позиции, которые требуют серьезного отношения к тому, что там написано. Во-первых, Путин написал, что следует ужесточить законодательство о миграции, то есть практически вести уголовное преследования за вот нерегистрацию. И далее там есть некоторое количество требований, которые должны быть выдвинуты российским государством к тому, кто хочет работать и жить на территории Российской Федерации. Например, сдавание не просто экзамена по русскому языку, но еще и экзамена по истории, по русской литературе и по государству и праву. Вот как вам такие инициативы?
Я честно признаюсь, что не читал статью Путина и так с ужасом думаю о том, что придется, потому что, конечно, тошнотворно все его опусы читать в последнее время. Я согласен с определениями о том, что это, как правило, эклектика, бессодержательная, и единственное, что я не очень помню, где он что говорил конкретно, потому что вот как только он начинает о каких-то проблемах серьезно пытаться писать, это чушь все получается полная. А национальная тема, она таким стала очень серьезным тестом вообще для разных политиков на состоятельность, потому что все так любят говорить, что это важно, проблема, там ее нельзя замалчивать, ее надо решать. А как только доходит до конкретики, сразу вот возникает, что все начинают мямлить, и конкретного сказать ничего нельзя. Я могу по конкретике, которую вот слышал о статье Путина, сказать следующее. Путин предполагает абсолютно неправильную, на 180 градусов неправильную концепцию подхода к этому вопросу, а именно это ужесточение всяких административных барьеров для тех, например, приезжих из Средней Азии, которые, скажем, находятся здесь. Здесь, на
хотя он
России,
за межэтническое государство,
но
конечно,
при этом и за продолжение политики открытых дверей по въезду. Вот мы, например, у демократического выбора есть четкая программа по межэтническим отношениям, миграционной политике, где мы говорим, что нужен нормальный визовый режим со Средней Азией, причем со странами, с которыми были бы соглашения о реадмиссии, то есть высылки за счет нелегальных мигрантов, за счет страны происхождения. Что от нас Евросоюз, кстати, требует? Если мы зеркалку эту сделаем, нам сразу визы с Евросоюзом будет легче отменить. Так вот, мы говорим о том, что если будет, допустим, дешевая рабочая виза для граждан Таджикистана при условии наличия такого соглашения с Таджикистаном, что они оплатят высылку обратно нелегальных мигрантов, можно сделать относительно дешевую рабочую визу и отменить все разрешения на работу, потому что у тебя в паспорте виза есть, и никакие административные барьеры, никакой коррупции и так далее. И можно будет контролировать, собственно, процесс, там выдано, допустим, там 10 тысяч рабочих виз в год, и все, этого достаточно. А сейчас получается что? Приезжай кто хочешь, не 10 тысяч, а 50, они приезжают сюда со всеми своими семьями, никто это не контролирует, зато есть административный прессинг, который позволяет разводить коррупцию, там, вымогать из них деньги постоянно и держать их в абсолютно антисоциальных, антисанитарных условиях и так далее. Путин предлагает усилить эту систему, дать еще новую дубинку.
Дело в том, что он предлагает усилить не только в отношении... Дело в том, что в статье, если я все правильно поняла, практически черным по белому говорится, что это касается и... То есть регистрация, это касается и российских граждан. Это, ну, если угодно, введение в опять... института прописки.
Вот это вообще смешение вот этих двух понятий, это мигранты, приезжие из других стран, граждане других стран, которые приезжают жить и работать сюда, в Россию, и перемещение, собственно, российских граждан внутри страны, это просто принципиально разные проблемы. Их даже нельзя в одной статье смешивать, их надо отдельно рассматривать. Но я просто помню путинскую статью в «Известиях», которая была еще в октябре, и я так понимаю, что он сегодня продолжает свою эту линию, да, что будем держать границу со Средней Азией открытой, и это принципиальная его позиция, с которой он не намерен сворачивать. Это грубая ошибка.
А четыре экзамена, вот четыре экзамена, когда сегодня даже вот новость пришла, что во Франции вводится для неграждан экзамен по языку, но только по языку.
Вот смотрите, я считаю, что в принципе программы, серьезные программы адаптации мигрантов к жизни в России, их, безусловно, нужно разрабатывать. В том числе, что касается языка, меня, например, больше волнует ситуация, чтобы была возможность здесь нормально обучить языку. Проблема в том, что они просто его не знают, да, и их надо обучать этому. И,
да, в той же Франции дается 400 часов бесплатных занятий для того, чтобы человек
то есть,
это сделал.
Кстати, у нас у программы Демвыбора по миграционной политике один из пяти больших пунктов – это адаптационная политика по отношению к мигрантам. Это надо делать, чтобы те, кто приезжает, могли адаптироваться культурно там, и социально к нашей среде. Что касается экзаменов, здесь можно дискутировать по степени жесткости, чего от них требовать, какие какие экзамены там требуют сдавать и так далее. Важен результат. Важно, что те люди, которые приезжают и хотят здесь жить, они знали русский язык. Вот это, собственно, главное. Всякая вот эта вот степень жесткости там разных административных требований, это то, что можно обсуждать. И там, мне кажется, что, опять же, Путин действует по такому принципу, что создать как можно больше административных крючков, да, чтобы можно было из этих мигрантов доить их и там пить кровь. Ну, вот это то, что порождает коррупцию, это то, что порождает криминализацию этой мигрантской среды. Я против того, чтобы здесь были избыточные барьеры в России. Барьеры нужно на входе держать, прежде всего, и эффективно их контролировать. А вот это как раз Путин отказывается делать, и он, по сути, за то, чтобы была открытая граница.
Но вы абсолютно правы, что национальный вопрос становится вопросом политическим этой осени, этой зимы. И вот сегодня известно, что либералы готовы временно объединиться с националистами, пока у нас общий враг, об этом, собственно, говорит Борис Немцов, обсуждая вот вопрос ближайшего митинга, потому что, чтобы марш несогласных не превратился вот уже в несогласных друг с другом практически, да, то есть допустить, хоть это неприятно, националистов к этому самому маршу. Вы-то, я знаю, на самом деле сторонник такого, ну, я не сказала, единения, но, во всяком случае, вот этого вот прагматичного движения друг к другу. Но нужно ли 4-го этого добиваться и это делать?
Да, ну, я так осторожно попробую прокомментировать. Они, конечно, намудрили там со всеми этими оргкомитетами. Вот то, что мне категорически не нравится, это попытка проводить кастинг. Вот люди все время радуют за свободные выборы, за свободу политической деятельности, за свободу политической конкуренции. А как только доходит до конкретики, они начинают устраивать кастинг. Вот с этими надо, с этими не надо. Понимаете, когда будет демократия в России, вот эта мысль, к которой просто придется всем привыкнуть, как бы не было это неприятно, да, кому-то. Когда в России будет демократия, националистические силы будут очень сильно представлены в российской официальной политике, в парламенте и так далее, да? Они имеют право присутствовать на всех таких общегражданских акциях по факту просто своего существования. Точно так же, как это имеют там коммунисты, Удальцов, там, Лимонов и так далее, многие там все. Вот мне, например, коммунистические силы откровенно там больше не симпатичны, да, чем националистические, умеренные, адекватные какие-то политики. Вот. И в этом смысле я, вот, честно говоря, вот так смотрю немножко с оторопью на то, что там происходит вокруг вот этой вот дискуссии. Ну, вот когда я был, например, на митинге «Яблоко» 17 декабря на Болотной площади, который был между вот, первым, да, Болотным и Сахарова, да, вот что меня там приятно удивило, что там вообще не было попыток вот этого фейс-контроля, давали реально трибуну всем. Я так понимаю, что их очень потом критиковали их собственные сторонники за то, что они националистам дали слово.
Ну, в этом есть резон.
Их невозможно было упрекнуть в том, что они каким-то волюнтаристским образом какие-то политические силы лишают трибуны. И вот нам надо привыкать к тому, что в будущем парламенте, в будущей нашей политической атмосфере политические силы у нас будут разные. И с ними придется так или иначе вести диалог, работать и так далее. И, на мой взгляд, надо этому учиться. Вот что касается националистов, я могу сказать простую вещь. Да? Я давно уже понял, что отрицать наличие националистов, отгораживать от них стенкой, это вредная политика, она ведет только к их радикализации. Что для того, чтобы сделать их какой-то более вменяемой, современной, адекватной силой, с ними нужно работать, взаимодействовать, вести диалог. У нас это неплохо получается, лучше, чем у большинства других сил на демократическом фланге, я имею в виду Димвыбор. И мне кажется, это наше достижение, наше конкурентное преимущество, и я вижу там очень многих людей, которые выступают с какими-то адекватными взглядами, они не враги своей стране, и с ними можно будет много сделать, чтобы изменить Россию к лучшему.
Ой, Володя, слышали бы вы сегодняшний эфир, это наши слушатели, мы разговаривали о уникальном, потрясающем фильме «Ланцмана», который начинается на канале 24 ДОК, фильм о в страшном Холокосте, о том времени, и о людях, и о свидетелях, и о жертвах, и палачах. Что мы тут в эфире услышали? От наших же вполне вменяемых российских граждан по поводу того, почему это вот... Ну, вы никогда не задумывались, почему все народы любят...
Это я ужас. Задумывался, и вот,
вот это... Вот они нас спрашивают.
Вот это те вещи, которые надо менять, конечно. Менять в сторону чего-то более разумного, цивилизованного, приличного. Но, ну, кстати, вот по поводу национализма, там, и Холокоста, да, вот у меня тут была просто на днях дискуссия с одной журналисткой в Твиттере, она написала, что национализм неприемлем ни в каких формах, ни политически, ни юридически, это зло, которое надо искоренять. А я ей привел в пример Декларацию о независимости и Конституцию государства Израиль, где прямо в первых строчках написано, что Израиль – это Jewish state. Еврейское государство, государство одной нации.
Да, но и Россия которая... это невозможно, Володя.
В России, я думаю, возможно и нужно делать то. И, кстати, вот путинская статья, она пытается как-то поймать этот драйв, да, этот вот спрос на эту тему.
Но тем не менее он настаивает,
да?
Что моногосударство
в России
невозможно.
Возможно и нужно сделать так. Вот,
мононационально.
Вопрос вот в чем, что я очень с огромным количеством избирателей общался в последнее время. Мне кажется, что имею представление о том, что люди хотели бы видеть. Очень многие люди, которые считают себя русскими по национальности, они чувствуют себя реально дискриминированными, потому что очень многие национальные меньшинства имеют какие-то преференции, а вот русских считается, что их как бы нет, что это все там плавильный котел, как Путин сегодня говорит, там поликультурализм, да, или полиэтничность и так далее. Ну, я просто приведу конкретный пример. Вот возьмите Башкирию или Удмуртию или Якутию. Там русские составляют намного больше процент населения, чем титульная нация, а титульная нация имеет там часто значительные преференции. Ну, люди, которые там живут, вот в Уфе особенно, да, там есть серьезное движение за референдум по возврату Уфимской губернии вместо Башкирии.
Люди, там проблемы и у татар. Так это мы же не про русских будем говорить.
Но и русские тоже не понимают, почему одни башкиры занимают этнические там ведущие места в республике.
Так может, это вопрос социальной политики, а не этнического национального вопроса?
Конечно, это вопрос национальной политики. Это вопрос очень сложный, но вот я хотел бы здесь обозначить такой момент, что... Вот когда начинаются разговоры о моноэтничности России, то очень многие люди у нас, живущие в России, граждане страны, воспринимают это так, что это разговор против русских, за меньшинство. Надо сделать, чтобы это не было так. Надо сделать так, чтобы русские себя ущемленными не чувствовали. И это можно сделать так, чтобы это было культурно в рамках приличия и нормального политического процесса.
Разговор этот долгий.
Да, это сложный разговор.
Я обещала слушателям, что задам вам и другие вопросы. 4 декабря «Единая Россия» во главе с Медведевым потерпела сокрушительное поражение. Почему же оппозиция не смогла должным образом использовать эти обстоятельства и извлечь конкретные выгоды, Сергей Викторович?
Ну, я бы не сказал, что не смогла, потому что мы видим, что впервые за долгое время власть пошла на серьезнейшие политические уступки по вопросам, которые она долгое время не соглашалась вообще сдвигаться ни на миллиметр. Там требования к регистрации партии, возврат выборов губернаторов. Да, конечно, они хотят все смухлевать там, да, хотят это все обернуть в свою пользу и... пытаются обмануть, типа, проведя такие изменения, которые все равно барьеры оставят для независимых политических сил, и им помогут там удержаться у власти. Но этот процесс пошел, лед тронулся. Уже реально мы говорим о серьезных уступках, поправках в закон, то, что оппозиция давно требовала. Я бы не сказал, что оппозиция ничего не смогла. Тут есть, на мой взгляд, другая проблема, что те, кто... вот, захватил лидерство в организации там уличных протестов, например, они делают, на мой взгляд, большую ошибку, акцентируя внимание в требованиях этих протестов на прошлом, на тех выборах, которые уже прошли. Нужно понимать, что главное событие, где будет решаться вопрос о власти на ближайшее время, это выборы будущие, 4 марта. И нужно акцентировать, мне кажется, все внимание, все силы на том, чтобы добиться, чтобы эти выборы были более честными, чтобы там были представлены независимые кандидаты, и у Путина не было возможности вот так вот легким образом себе зацапать власть еще как минимум на 6 лет.
Вы в очередной раз, потому что чем ближе это 4 число, число, я имею в виду февраля, я уж не говорю о марте, тем ближе ощущение, что вот внутреннее недовольство вас друг другом, и уличных, и неуличных, и позиции разной, вот все время вы что-то все делите. Вот, может быть, смотрите, их не есть, надо упрекать, может быть, надо с ними...
Есть объективная проблема. Был опрос, проведенный на проспекте Сахарова, Левада-центром, ну, вы, наверное, видели его результаты, да? Который показывает, что уровень политического доверия к организаторам очень низкий. Разрыв между людьми, которые пришли, и теми, кто был на трибуне, огромный. Это серьезная проблема. Ее, как говорят, нельзя замалчивать. Ее надо решать. И, на мой взгляд, это предъявляет повышенные требования к тем, кто сегодня взял на себя инициативу и занимается организацией следующих митингов. Они должны понимать всю меру ответственности, которая на них лежит. Они вместо вот там вот этого...
Опять, Володь, они, а вы...
Ну, понимаете как, я готов был бы войти вот в этот оргкомитет митинга, например, но я чувствую, по примеру некоторых других людей, что мое присутствие там, оно не дастся просто. Там есть люди, которые будут категорически против моего участия, они уже на эту тему высказывались, да. Поэтому давайте я пока со стороны посоветую. Вот они взялись, да, тащить эту корзинку, да, а вот пусть посмотрим, как они справятся. 4 февраля я не хочу вносить в это элемент раздора. Но я, глядя на все это дело со стороны, мы, безусловно, туда придем и на предыдущие акции ходили в качестве рядовых участников. Но я хочу их предупредить, что на них лежит большая мера ответственности. Они уже сделали несколько крупных ошибок. Например, в требовании митинга на проспекте Сахарова вообще не включили ни одного требования к власти, посвященного президентским выборам. Ни одного. Там был только призыв ни одного голоса Путину, но это призыв к избирателям, это не требование к власти. Это была крупнейшая ошибка, самый крупный митинг за 20 лет, не выдвинул ни одного требования по поводу главного политического события ближайшего времени. Это неправильно, надо эту ошибку 4 февраля исправить, но это не так сложно.
Как
мне
тогда
кажется,
должен
что...
звучать этот пункт?
Прежде всего, нужно требовать регистрации всех независимых кандидатов, безусловной, которые официально выполнили требования закона и сдали подписи в ЦИК, прекратить придирки к ним по подписям, а второе, что нужно требовать, это... Нужно требовать допуска наблюдателей беспрепятственного на участке и проведения честных выборов под максимальным контролем общественности, чтобы не было никаких ни удалений наблюдателей, не дай бог,
не
с участков. Да?
Да,
не веб-камер, а чтобы просто...
Развесили, а потом бы распоряжение
грубо
нам
говоря,
показали.
Пустите наблюдателей и дайте им возможность беспрепятственно работать. Я все-таки надеюсь, что разум возобладает, и эти требования будут поставлены во главу угла. Мне кажется, это то, что сейчас важнее всего.
А во втором туре никого не должно интересовать, коммунист или не коммунист, либерал, не либерал. Главный кандидат во втором туре должны звать не Путин, пишет нам Александр. Но вот есть вопрос, опять же, про этот второй тур, хотя мы сейчас уже не успеем об этом поговорить. Для многих людей важно.
Очень важно.
Коммунист он или не коммунист.
Это тяжелейшая проблема.
Тяжелейшая. Владимир, Ростовская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Да. У меня вопрос к вашему гостю. Как, на ваш взгляд, учитывает ли реальная оппозиция в своих практических действиях, что около 1/3 населения в провинции старше 50 лет в своих симпатиях и антипатиях придерживается достаточно ошибочного тезиса «лишь бы не было хуже». И вот на это делают ставку путинские унтерменши.
Ну, трудно сказать, насколько этот тезис вот прям так уж ошибочен. Когда люди хотят, чтобы не было хуже, это такое вполне естественное желание. Всегда в обществе будет заметный процент конформистов, те, кто поддерживает власть, любую, да. Это такое естественное явление, это можно было наблюдать во многих странах. Больше того, я, например, всегда предупреждал и сторонник такой точки зрения, что когда у нас будут свободные выборы, и в Россию вернется политическая свобода, у нас будет там условно, если хотите, партия путинистов. Вот она будет, да, вот те, кто будет говорить, а при Путине
было
здорово.
Да, она есть, нет, подождите, она есть реально, все-таки 25%
есть,
она есть, а то и 30%.
Она будет заметно присутствовать в политической жизни, вот так же, как сейчас есть там коммунисты, которые рассказывают нам, как при Советском Союзе было замечательно жить, да, вот ровно такие же будут люди, которые говорят, при Путине все цвело там, все было замечательно, вы все развалили, уничтожили великую державу, будет вот точно такая же ерунда, да. А нам придется с этим смириться, потому что это реальный политический процесс, вот здесь тут мы либо за свободу, либо нет. И, ну, есть такие люди, да, которые поддерживают действующую власть. Моя позиция такая, что их не 67%, как они хотят нас убедить, а там, допустим, 30%. Вот пусть, если их честно 30, вот пусть они честно посчитают на выборах, сколько за Путина и за Единую Россию голосуют людей. Вот я уверен, что не больше, а примерно вот столько. Вот пусть они такое влияние имеют во власти, в правительстве там и так далее.
Анатолий, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Вы знаете, у меня вопрос к господину Милову. Первый, как он, что он думает о, так сказать, наведении какого-то демократического порядка на самом низовом местном уровне? Потому что все, о чем он говорит, это вершина пирамиды. В то время как на местных уровнях мало что меняется. Вот в Петербурге убили, мол, мальчика в милиции, еще массу фактов. Знаете, вот что нужно сделать на местном, на низовом уровне?
Это очень важный вопрос, спасибо. Много что нужно делать, и, конечно, нужно возвращать внимание к развитию местного самоуправления. Его сейчас продолжают уничтожать везде, где только можно. Вот сейчас, кстати, 4 марта вместе с президентскими будут, например, муниципальные выборы, да, в Москве.
О чем, кстати, мало кто говорит сейчас.
У нас Демвыбор выдвинул больше 40 своих кандидатов на этих выборах. Есть другие независимые блоки, там «Наш город»,
вот и,
да,
есть
и
глаза
так далее.
В глаза персонажи.
Это очень важно, потому что там реально наши люди работают на решение местных проблем, проблем своих районов там и так далее. Что касается полиции, то здесь тоже есть о чем поговорить, и мы как раз, Демвыбор опубликовал недавно свою программу по полицейской реформе, мы как раз считаем, что нужно сокращать как можно сильнее вот эту централизованную МВДшную вертикаль и формировать профессиональные районные отделения полиции, которые были бы нормально укомплектованы профессиональными кадрами и несли бы патрулирование регулярное, чтобы было безопаснее просто ходить по нашим улицам. И здесь тоже много чего нужно делать. Я, кстати, наших всех активистов и сторонников всегда очень активно призываю и участвовать в местных выборах, и, соответственно, заниматься какими-то серьезными местными проблемами. Вот это одна из главных наших повесток дня. Будем это делать не только в Москве, но и в других регионах. В Питере тоже будут муниципальные выборы, например, и в других городах каждые полгода они проходят. Так что это серьезная штука, которой мы тоже внимательно занимаемся, как видите, вовсе не только федеральной повесткой.
А вот очень такой важный вопрос, потому что люди весь месяц маются и видят, что все как-то очень непросто, и, ну, просто вообще никогда ничего не бывает, когда за что-то нужно бороться и чувствовать себя участником. Но, тем не менее, госпожа Савельева, не тупиковый ли это вопрос и лозунг оппозиции «борьба за честные выборы»?
Нет, конечно, потому что честные выборы – это ровно то, что дисциплинирует власть, заставляет ее прислушиваться к людям.
То есть вместо требования полной капитуляции.
Просто дело в том, что честные выборы – это такая штука, которая заставляет чиновника как-то вертеться, чтобы людям все-таки люди почувствовали улучшение за время его работы. Если будут выборы честными, то плохого чиновника в следующий раз не выберут, выберут другого. У него будет стимул, как говорят, палка, да, такая, стимул. Вот, и это единственная штука, которая помогает этого добиться, потому что если честных выборов нет, власть знает, что она сидит в своих креслах до бесконечности, сколько себе отмерила, то она и шевелиться ничего не будет, и будет все так вот становиться хуже и хуже, и мы это вокруг себя каждый день видим.
Федор, последний звонок, Петербург, вы в эфире, здравствуйте. Федор.
Да-да.
Говорите.
Анна. Да-да. Вы знаете, у меня будет короткий вопрос. Меня очень беспокоит ситуация с митингами. Вот второй месяц идет протестов. Ни одного слова о ключевых вещах. Без ухода Путина ситуация не изменится. Почему идет профанация? Почему лидеры митингов уходят от этого ключевого вопроса? Ведь фактически, наверное, даже уже не надо будет ходить на такие митинги.
Ну почему, не... Федор? Вопрос-то как раз звучал. На Сахаров более чем звучал.
Не, я согласен, что там Россия без Путина все время кричали. Вопрос только в другом, что кричать недостаточно, Путин просто так не уйдет. И мы увидели и убедились в декабре, что для того, чтобы вообще и Путин ушел, и власть это ослабла, и люди стали смелее и сильнее, наше независимое гражданское общество, события выборов играют решающую роль. На выборах решается вопрос о власти. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что просто проорать без Путина ничего не выйдет. Нужно нанести ему удар 4 марта.
Владимир Милов, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Рыжков борется за партию.
Комментарии экспертов.
Социолог Владимир Шлепентох о детекторе лжи для кандидатов в президенты.
в блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телень. В минус Явлинске. Что бы это значило?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир.